началась драма борьбы между силами добра и зла. Цель ее это добровольное обращение людей к царству не от мира сего. Добровольное обращение людей к царству не от мира сего. А по плану врага Божьего сатаны цель другая. Хотя бы на время подчинить себе обманом людей в своем временном царстве земном и тем самым увлечь их в вечную погибель. Потерпев поражение, дьявол не смиряется, а выступает на борьбу с церковью и измышляет тайну беззакония, чтобы в конце концов увлечь людей на поклонение себе. Дух злобы, как бы предчувствуя близость своей конечной погибели, употребляет все усилия в противодействии Евангелию, одних отторгает веры, других уловляет все эти нечестия приманкой чувственных наслаждений. Грядущее для нас событие. Это последняя, завершающая битва зла с добром, дьявола с Богом. Благость Божия попускает падшему ангелу в последний раз восстать против себя, Бога, и увлечь за собой ту часть человечества, которая от Бога отступила. Слышите? Благости Божией изволилось попустить падшему ангелу, чтобы он, восстав против себя, увлек бы за собою ту часть человечества, которая отступила от Бога. Мы знаем еще и служение сатаны, которое дано ему Богом. Бог дал сатане, чтобы отрисать нечестивые с лица земли. Поэтому там, где подступают нечистые и побуждают, возбуждают грех, там является нечестивый. Там, где по дыханию или действию сатаны утверждаются различные войны и борения, там нечестивые вступают в брань между собой, потому что это их удел. Они всегда бронятся. И если кто-то против них, то они тоже против тех. И поэтому войны и всякие остальные другие события, в том числе, даже вплоть до кухонных событий, они все отрисают от нечестивых землю. Дьявольская задача от нечестивых отвести с лица земли. В последний раз испытывается сегодня воля человека. И теперь спрашивается у каждого из нас с вами, что ты изберешь. Богу нужен именно свободно выбирающий его человек. То есть всемогущий Бог мог сразу создать свое царство из послушных людей-автоматов. Но в этом не было бы ни соучастия людей, ни их осознанной верности и любви. Невелика была бы и ценность такого царства, составленного из животных. Потому что животные как раз это и есть тот самый состав живых существ, которые просто благоволением Божьим уже имеют в себе закон в виде инстинктов, и подчиняясь им, они совершают их, не включая никакого разума, поэтому им разум не нужен. И если бы такими же были созданы люди, то тогда было бы это царство животных. И чтобы так не было, Господь создает человека со свободной волей, которой человеку должно определиться, кем ему быть. И учреждается в каждом определенном периоде жизни, на всем протяжении этих 2000 лет, особые периоды. Они называются периоды хаоса. Во время хаоса так устраивается жизнь на земле, что всему дозволено и все может быть. Ну, например, как сейчас в интернете, дозволено любому мнению, и никто не может ни остановить, ни запретить эти мнения. И когда вот в этом хаосе каждый может проявляться как угодно, а ты проявляешься как Божий, то это для Бога дорогого стоит. Именно такие, которые, находясь в среде всяких разных нечестивых проявлений, музык, разврата, дерзости, непослушания, вокруг всего этого сейчас много, а ты остаешься верен добру, совести, любви к Богу, любви к ближним. Верен остаешься нравственному своему началу. Вот. А тебя за это не принимают. Тебя за это изгоняют из своей среды. И ты фактически остаешься один, потому что слишком много нечестивых. Это время хаоса. Во время хаоса именно только и можно проявиться, действительно верен ты или не верен. Ибо верные, они останутся верными нравственному добру в себе, а в этом нравственном добре верными Христу. И поэтому сегодня, ну, во все времена церкви, вот да, бывали эти периоды, они продолжались от 50 до 100 лет. Период хаоса – это 50-100 лет. За это время все верные были обнаруживаемы. Вот. Ну, правда, в значительной степени, например, в советский период верные были обнаружены через смерть, ну, через расстрелы, через концлагеря. Ну, а сейчас, в наше время, верные обнаруживаемы через то, что они остаются верны своей совести и вере Христовой. Таких, говорит Господь, будет и есть немного. Остальные все вольно или невольно соблазняются на друзей, на подружек, на всяких товарищей. И в итоге становятся фактически людьми, дав свободной воли, но отвратившимися от Христа, вышедшими из Его Царства и впавшими в Царство врага рода человеческого. Вот потому что Господь захотел, чтобы люди в Царство Небесное свободно вошли сами, от себя лично. Поэтому Бог, уважая свободу человека, дает ему возможность сознательно избрать путь служения истине, сделавшись сопричастным ей. Это из проповеди архимандрита Наума, собранной в этой книжке «Кончина мира».
Вкратце, маленькое буквально. Вчера открываю этот богослужебный календарь, и там написано начало постной триоды. Совпадение новомучеников российских с недели Матаря и Фарисеев. И так бывает часто, вот, потому что там этот праздник плавающий, вот, приурочен к воскресенью. Вот, а с чем это связано? Интересно, что получается в данный момент постная тревога начинается с Пасхи и заканчивается Пасхой. Вот что самое интересное. И к чему это идет? Вот раньше это Пасха Христова, воскресение Христова было 20 веков назад, да? Вот, 20 тысяч лет назад. Правильно сказал? Вот, а Пасха новомучеников и исповедников Церкви Русской всего один век назад. Возможно, она вот это 17-й год произошел по причине того, что ну, Пасха Христова как-то в сердцах упразднилась, что ли, да, кричат, и Христос воскресе, а должного. Понимание должно радости как-то ну, не слышаться. Мы, как говорится, запрыгнули в последний вагон, что ли, в церкви. То есть мы уже те, которые ну, нам передала церковь это все, но очень трудно, как сказать, в развращенном естестве, что ли, созидать вот эту веру и укрепляться. Вот. И когда приходит Великий пост к Страстной Седмице, я вот здесь только в отраде, что ли, начал понимать, что Пасху можно тогда праздновать и славить воскресшего Христа, прочувствовав эту именно Страстную Седмицу. А там прочитывается все Евангелие. Это единственная седмица в году, где прочитывается все Евангелие. И там такие воспоминания именно каждого дня, они параллельны с ветхозаветными тоже там воспоминаниями. Но вот они воспоминают, там воспоминания именно последних дней, вот как Христос обличал фарисеев, книжников и законников, потом и антизаконники сказали, и нас ты их тоже обличаешь, и вам тоже горе, он сказал. То есть это буквально сокрушал самолюбие, выводил их людей из терпения, которые и в итоге пошел сам на Голгофу. Вот. Он все притчи открыл им про винограды, про виноградник, в который посылал господин своих, своих слуг, да, это были пророки. В итоге послал сына своего, это он оказался сам. И это узнали, в этот момент они сами это все почувствовали. То есть потом была Тайная вечеря, и как поется, вольные страдания он принял. Вот это все, когда насколько мы можем прочувствовать. Потом предательство одного из самого любимого своего ученика из 12, которого он доверил. Не всем доверишь этот сундук с деньгами, да? И вот и в итоге крест Голгофа. И только потом приходит Пасха. Вот. Торжествует вначале ад, потом торжествует земля. Христос воскрес, поется. Вот. Вот насколько вот я сейчас слышу, этой неделе оказалось, видимо, мало. Ну, мне во всяком случае. И теперь, с начала постной триоди, мы вот сегодня пели «Христос воскресе», чтобы готовиться уже к Пасхе, чтобы сейчас уже понять, что к чему мы идем, что мы идем к Христову воскресению. Если там сама благодать как-то поддерживает, открывает, там цветочки распускаются, такое, ну, весна действительно говорит о том, что Христос воскрес. То сейчас еще ничего этого нету, снег лежит. И новомученики нам напоминают только о мучениях. А нам надо здесь услышать именно Христово воскресение. Если мы здесь сейчас, в этой вот мертвой природе, услышим Христово воскресение, то есть счастье в скорбях, да, то там, в живой природе, мы услышим, откуда эта радость, то есть, что она идет из страдания. Вот мои наблюдения. Светло праздно.
Ответить на какие-то внутренние вопросы в связи с теми событиями, которые начинают развиваться в стране. То есть вот эти вот вольнодумства и веяния, вот эти уже революционные, то, что царь уже отказался от престола и передал своему брату, и потом временное правительство, за них мир рушится. Им нужны ответы на вопросы, как жить дальше. Вот. И по своей судьбе они тоже так или иначе пересекались вот с этим новомучеником, священным исповедником, Афанасием Ковровским. Он по Шуйскому духовному училищу. И вот данный священноисповедник, он, можно сказать, меня нашел сам, ну, когда я разыскивала своих родственников. Вот, и после, ну, как-то вот на православной ярмарке тоже приехали оттуда с Петушков, с его иконой. И потом вот, ну, пошло мое знакомство с этим священноисповедником. И вот здесь вот я увидела такую параллель, что Господь дал его нашей русской церкви такие тяжелые периоды для нее. Потому что он тоже родился в семье очень набожных родителей. Вот. Его родители, это было неравно. То есть отец его был как-то разорившийся, но дворянин уже в возрасте. А мать была крестьянкой. Их объединяла вот эта набожность. Любовь к Богу. И вот у них рождается сын Сергий Сахаров, будущий епископ Афанасий. И он с детства был горячо, он вообще горячо любил Бога. И еще с детства он сам говорил, когда у него спрашивали, кем ты хочешь быть, он говорит, я буду архиереем. То есть, без всякого смущения. И надо отдать должное его маме, матушке его, что она поддерживала стремление сына к монашеству и к служению в церкви. И дала ему очень много сил в этом. То есть, потом, в последующем, она его поддерживала и в гонениях, ну, до своей смерти. И вот назвали его в честь Сергия Радонежского. И так же, как Сергию Радонежскому, ему вначале не давалась учеба. То есть желание у него было большое, он хотел поступить в духовное училище, а возможностей, поскольку семья была бедная, нанимать учителей у них особо не было средств, вот, и ему было очень сложно. Но у него была большая ревность, духовная ревность. И вот здесь хочу зачитать его воспоминания просто. Вот. Когда он уже учился в духовном училище, ему помогли поступить туда. Но после он стал самым лучшим учеником. И вот он очень любил богослужение. И он пишет. Когда я учился в Шуйском духовном училище, там обычно в неделю крестопоклонной после литургии совершается молебен кресту, на котором вместо обычных запевов пели Ирма Сетова. Помню, какое сильное впечатление производило это пение на всех, и как воодушевляло оно нас, малышей, и какой радостью наполняло. Этот день был какой-то особенный, а забывала совершенно тяжесть поста, а пост тогда блюли куда строже, чем теперь. То есть, ну, вот его детская душа, она вот так чувствовала богослужение. И вот сейчас, не случайно, наверное, брат Евстафий вспомнил про Треть Постную. Вот уже будучи, будучи студентом, он выбрал тему для кандидатского сочинения, которое называлось «Настроение верующей души по Треть Постной». Вот. И епископ Феодор отмечал достоинство его работы, он писал, что автор с особой любовью, с душевной нежностью читал песнопение постной триоде, менялся душой и содержанием ее усвоил сердцем и передавал, хотя и в бесхитростном, но довольно и передавал, хотя и в бесхитростном, но довольно назидательном и толковом изложении. Ну и впоследствии святитель Афанасий, будущий святитель Афанасий, он стал очень пламенным проповедником. Даже студенты, у которых он преподавал, они его очень любили, и буквально в смысле слова, когда он с ними прощался, там, они его поднимали и подбрасывали наверх. То есть вот, такая у них была любовь к учителю, потому что Господь даровал ему красноречие, то есть за его духовную ревность и возможность донесения Слова Божьего. Это было очень важно именно в этот период. церкви, потому что когда была свергнута царская власть, падение монархии повлекло за собой кардинальные изменения в церковном управлении. И тогда Синод написал 9 марта 1917 года: «Свершилась воля Божья. Россия вступила на путь новой государственной жизни». То есть даже вот среди священного начала многие приняли это вот, ну, как данность. Хотя сам святитель Афанасий, он всегда говорил о том, что он был воспитан в духе монархизма. Вот его слова, которые он изучал за свидетельством, ну, во время допросов в наследстве, он говорил: «Я воспитан в духе монархизма, и по своим убеждениям я сторонник старого монархического строя. Для меня приемлем именно монархический строй, потому что церковь там находилась в самой тесной связи с государством. И я не отрицаю, что в убеждении монархиста сторонник царского строя». Вот. Ну, также, конечно, он был вынужден принять те события, которые происходили. Но вот в отличие, вот, сейчас услышала, как поступили с монахами на Афоне, да, то есть даже по их поведению, да, вот все, вроде бы, в кавычках, ревную, да, я не знаю, как это сказать, о чем они ревновали, это имеборцы, да, но о чем-то они там ревновали, да, наверное, они ревновали, думали, что о церковной какой-то чистоте, наверное, какое-то вот учение и так далее, вот, но по своим поведениям и поступкам мы вот видим, что как они поступили, по их мнению, с заблуждающимися. Вот. И надо сказать, что вот отличительная черта святителя Афанасия была в том, что он, несмотря на свою духовную ревность и очень пламенную защиту веры, он никогда по отношению даже к врагам так не поступал. Вот. Он никого не осуждал, не судил вообще. Это вот была его отличительная такая черта, по словам его современников. Вот. Но всегда был очень строг и очень требователен к чистоте церковных правил, канонов, вот этого всего соблюдения. И всегда это отстаивал, то есть не боясь ни смерти, ни гонений, ну, чем он доказал всей своей жизнью. В частности, как мы знаем, начались такие периоды тяжелые тоже для церкви, когда началось разорение мощей, святых мощей. И начали собирать тоже церковные вещи, там утварь, там украшения золотые, оклады снимать, якобы в помощь голодающим. Вот. И мы знаем, что патриарх Тихон на тот период тоже противодействовал этому разграблению церкви, но остановить не мог. И вот у себя там в Владимирской епархии, в Ковровской епархии, вернее, где он был, где служил иеромонах Афанасий, он был такой случай, когда тоже начали вскрывать мощи Владимирских святых. Вот. И там начались такие явления, что даже сама комиссия по вскрытию мощей, она боялась к ним подойти, потому что, ну, были, видать, какие-то предупреждения грозные уже, ну, слушай, естественные. И они попросили его, как владыку, поучаствовать. Он отказался. Но несмотря на это, они привлекли к этому соборного сторожа, и все-таки мощи были вскрыты, их выставили на обозрение в Владимирском соборе, вот, для того, чтобы, ну, показать людям, ну, цель была какая, то есть, ну, поглумиться фактически над этими мощами и показать, что вот вас обманывали, вот здесь мощи не цельные, какие там они не тленные, там, ну, в общем, там свои такие были, естественно, кощунственные цели. Вот. И для, то есть должна была создана быть комиссия, и пригласила большое количество народу присутствовать. И владыка Афанасий, он тогда пришел как дежурный, то есть там установили дежурство среди священников, которые бы присутствовали в соборе в момент работы комиссии, вот, и всего этого процесса кощунственного. И вот он не случайно поставил себя первым и пришел его псаломщик Александр Васильевич Потапов, обладавший чрезвычайно высоким голосом. Вот. Сейчас вот зачитаю то, что пишут очевидцы. В ожидании начала демонстрации открытых мощей народу Владимирское духовенство установило собор дежурства по 2 человека. В храме были расставлены длинные столы, покрытые церковными покровами, каким покрывают гроб с покойником. На них аккуратно положены святые мощи. Владыка только сетовал, что покровы были положены не самые парадные, а настоятель пожалел. Первыми дежурными был иеромонах Афанасий и псаломщик Александр Афанасьевич Потапов, обладавший чрезвычайно высоким голосом. Едва открылись двери для впуска народа, иеромонах Афанасий громко возгласил: «Благословен Бог наш!» И в ответ ему под сводами древнего собора разнеслось звонкой до пронзительности «Аминь!» И начался молебен Владимирским угодникам. Входящий народ стал креститься, класть поклоны и ставить свечи у мощей. Таким образом, предполагаемое поругание святыни обратилось в торжественное богослужение. Инициатором установления дежурств был сам, кажется, отец Афанасий. То есть вот он продумал, как можно развернуть вот эту ситуацию и не дать поглумиться над мощами. Хотя он знал прекрасно, что за это его потом арестуют. Ну, что, в принципе, впоследствии произошло. А также он говорил, когда шел процесс разграбления церковных ценностей, он также вставал на защиту, потому что понимал, что эти ценности не пойдут действительно на помощь голодающим, вот, а совершается явное презрение к святыням и фактически богохульство. И вот он тогда произнес такую речь: «Вот мы, верующие, иногда негодуем на неверующих, но сами отказываемся от Бога. Вынося крест, Афанасий произносит: „Братья, мы приходим, грешные, вот поклоняться этому кресту Господню. Видно, мы, грешные, родились, и теперь свой грех умоем слезой. Иисус был распят, а мы его снова распинаем. Крест, которому мы поклоняемся, находится в этом храме, а теперь мы его лишаемся“». Вот. Это был момент разграбления святынь. Вот. Ну, за все это, естественно, его арестовывали, освобождали. Ну, это происходило несколько раз. Вот. Но самой большой болью также было у святителя Афанасия. Это борьба с обновленчеством. То есть вот это обновленчество, раскол в церкви, который возник, за это он очень переживал, потому что такое смятение, которое было у людей, то есть, ну, есть неверующие, понятно, да, ну, вот как в церкви есть верующие, но которые не знают, вот как остались как овцы без пастыря, потому что действительно многих уже забрали ссылки, убили, и они не знали, куда идти. А тут как раз вот эти, такой, это был гениальный план Троцкого, который решил, что нужно в священном начале поставить, ну, вот, таких людей, которые бы, ну, как бы, ну, изнутри церковь разрушили сами. Вот. И вот он выступал именно очень горячо с проповедями против обновленцев. Он очень подробно разбирал все их положения и искал, как вот просто и доходчиво донести людям, простым людям, чтобы, ну, без каких-то глубин богословия, в чем они были неправы и в чем, и за что нужно держаться, вот, и устоять, чтобы не произошло вот какого-то искажения, неправильного толкования. Вот. За что он уже, естественно, как бы, ну, его уже терпеть не стали. И 20 лет лагерей, ссылок, которые он претерпел, самых различных. Но где Господь его укреплял, и где он выживал только тем, что просто жил с Богом. И все время непрестанно молился, и хвалил Бога. То есть во всех гонениях после пыток он, всегда возвращавшись в камеру, говорил: «Давайте, говорит, споем, хвалите имя Господне и поблагодарим Господа за это, что Он нам дает возможность претерпеть мучения за него. Вот, и этим он жил. Господь сохранил своего угодника и даровал ему еще дар старчества, духовничества. То есть он уже после того, как все эти ссылки закончились, он жил вот в городе Петушках, и к нему приезжало огромное количество людей, которые питались как от живоносного источника. Вот. Хотя в священном начале все еще он был в опале, потому что он не оставлял своей борьбы с обновленческими идеями и так далее. Вот. Но тем не менее, вот он воспитал таких тоже духовников известных, как Стефан Никитин, Кирилл Павлов, это они тоже из его воспитанников. Вот. И очень большое количество мирян, тогда искавших Бога. Вот. Ну и в 62-м году уже произошла блаженная кончина старца, где до последнего он молился. То есть перед смертью незадолго как раз он служил. Уже во время богослужения с ним, похоже, произошел инсульт, потому что у него уже речь была не связана. Но тем не менее он дослужил службу до конца, вот, и после чего уже окончательно слег. Вот, успели приехать, его причастить. Вот, и он последнее, что он написал, всегда молитесь. Вот, он уже не мог говорить, написал рукой на покрывале и келейнице читал эту систему, отошел к Господу. Вот. Священный исповедник, епископ Ковровский Афанасий, молитва за нас.
Тайна беззакония. Над ней деятельно трудится князь тьмы. Проходит известное развитие по мере ослабления сопротивляемости этой тайне верующих. Известное развитие проходит тайна беззакония по мере ослабления сопротивляемости этой тайне верующих. Эта тайна восходит от силы в силу и достигает своего предельного роста в ту последнюю, особенную эпоху, которая устраняет все препятствия для появления Антихриста и завершается в итоге им. Она, эта тайна беззакония, конечно, должна привести к человеку Божию и сатана Божию. Апостасия, то есть отступление от Бога, является последним этапом развития тайны беззакония. В Слове Божьем указываются три разные формы проявления апостасии. Первое – это отступление от истинного учения, от христианской нравственности. От истинного учения и от христианской нравственности. Второе – это отступление от нормальной, благословенной Богом государственности. И третье – отступление от истинной Церкви Христовой. От истинной Церкви Христовой. Полная тройная апостасия делает приход Антихриста уже неизбежным. В наше время мы до такой степени ослеплены, что считаем цивилизацию чем-то высшим, заменяющим самую благодать и возрождение животворящим Духом Божиим. Многие думают, что можно мириться с Духом века сего и в это же самое время быть якобы верными божественной истине. Будто бы можно любить мир и можно благоугождать при этом Богу. Благоугождать Богу. Успехи, посмотрите, одного только мирского образования, они ведь удаляют человека от Бога, внушают человеку очень высокое понятие о самом себе и о мире. Неудивительно, что школы и высшее образование отреклись от божественного или церковного присутствия в них. Если даже содержание сейчас разрешено, то только в виде культурного аспекта. Но культурный аспект – это антибожие. Образование мирское отстраняет благодать Божию и удаляет от земли жизнь в Боге, без которой очень многие думают обойтись. Живут в Боге и для Бога сыны света. Они пользуются миром, как не пользующиеся. Сыны же мира всегда остаются сынами мира сего. Они всецело живут в мире видимом и чувственным для материальных выгод и удовольствий и водятся животной жизнью. Еще раз, а сыны света, они живут в Боге и для Бога, а миром пользуются, как не пользующиеся. Сыны же света хотят снизу достигнуть того, чего верующие надеются получить сверху. Поэтому ну вот мы можем сказать, что у сынов света достижение вершин богопознания начинается снизу, то есть с воскресных школ и с различных гимназий, затем семинарий. И полагают, что будто бы отсюда, снизу, можно в итоге достичь, собственно, самого света. Верующие же надеются свет получить сверху. Существование истинно человеческого, духовно-нравственного в человеке. Они не хотят и слышать, а эти цивилизованные люди ни о каком духовном обновлении, ни об освящении силы свыше, то есть веры свыше, они удовольствуются своей религиозностью, которая снизу их обращает к Богу, но сохраняя в своих жизненных нуждах. И по поводу их они устраивают молебны, службы и просят Бога улучшить их земную жизнь. Они желают сделаться богоподобными развитием собственных сил и богатств природы, без содействия благодатной помощи. Теперь новейшей антихристианской образованности предстоит в ближайшее время породить антихриста, который в своем восстании на Бога увлечет большую часть земных обитателей, тоже гордящихся своей школьной, институтской и прочей образованностью. На почве ложной морали, заглушающей страх Божий, и на почве всецелого погружения людей в плотскую жизнь, в предантихристово время обильно вырастут чудовищный разврат и всякие пороки. Детям будут славны, образованные, имеющие среднее и высшее образование люди. Одним из основных признаков кончины мира и второго пришествия Господа будет необыкновенное вещественное развитие, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Научный прогресс породит всеобщий разврат. Научный прогресс породит всеобщий разврат. Разврат в обширном значении этого слова соделается достоянием человечества в последние времена пребывания человечества на земле. И это даст развитая совершенная наука и техника. Ну, действительно. Игнатий Брянчанинов еще не мог предполагать про интернет, но уже написал своих пророчеств, что так будет. Видите? Мир тогда станет неузнаваемым, изменится даже облик людей, и нельзя будет ясно различать мужчин от женщин и женщин от мужчин. Скромность и целомудрие исчезнут у людей, и будут царить блуд и распущенность. Будут непрестанно препираться люди между собою и не обрящут в этих препирательствах ни начала, ни конца. Ну, правило 3 по 3 – это первая клеточка. Не объясняйся. А вторая – не пререкайся. Но людям это почти невозможно. Вот мы уже 5 лет пытаемся это правило внедрить, оно не внедряется. У сынов мира сего это правило невозможно. У всех будет разговор только о зле. Намерения будут только злые. Соизволение будет только злое. Сотоварищество только на зло. И деяния у всех только злые. При этом бедные, это уже Мнил Мирточивый в XVI веке пишет, пророческие видения свои, как будет происходить в наше время. Бедные, увидев, что лихоимец, то есть налогообложение, истязает их, начнут также сами скоплять и припасать серебро и злато про запас ради этого налогообложения или ради этого лихоимства. Лихоимца. Бедный соберет деньги ради лихоимца. Но когда будет собирать, при этом собирание бедняк и сам прельстится стяжанием. И начнет накоплять не только для покрытия налогов, но и для самого себя. Собрав с избытком, захочет еще удвоить избытки свои. А когда и в этом успеет, то эти двойные избытки захочет сделать учетверенными избытками. И вот, умедлив всем достижения учетверения, он у нас, бедный, почил, уснул и очнулся в аду. Тело же его погребли по обычаю страны. Ну, в XVI веке Нил Мирточивый так написал. А по обычаю страны в нашем веке это сожжение какое-то, кремация. Утратят люди чувство свое, утратится чувство внутреннего человека, чувство духовного зрения, то есть духовный человек. Утратится чувство и способ, которым приобретаем высшее познание. Они не будут ощущать Бога, они будут при этом все о нем знать. Вдадутся они в плотское питье и едение роскошных яств, в обстраивании себя прекраснейшими постройками. Это пишет в XVI веке Нил Мирточивый. А прекраснейшие постройки, коттеджи сегодня, воздвиглись по всей земле русской. А в сих постройках они предаются плотским чувствам своим, то есть теша плоть свою, якобы брак ей творя, всегдашний пиршественный. Так как вдадут они чувства свои в плотское, то ощутительно будет для них красота и доброта только снедная, к которой они лишь и будут стремиться. Через такое свое стремление к плотской нечистоте люди мерзкие будут Богу, хотя при этом будут все ходить в церкви. В то будущее время по причине величайшей прелести и распутства люди лишатся благодати Святого Духа, правда, стоя на богослужениях. И эту благодать они получили во святом крещении, а потеряют ее в своей будничной жизни и потеряют вместе с угрызениями совести. Тогда Евангелие церковное будет в пренебрежении. И Ефрем Сирин добавляет к этому: большая часть людей будет глуха и слепа в нравственном отношении и бесчувственно ко всему, что касается спасения. Глухая, слепа в нравственном отношении, значит, она будет бессовестная и лишена страха Божьего. Так святитель Игнатий Брянчанинов, Нил Мирточивый и Ефрем Сирин предваряют нам наши с вами времена.
Афанасий Сахаров, он еще говорил, что поскольку церковь была разрознена, то есть и скрывалась, это был период 50-60-х годов, все еще гонения были на церковь. Вот. И он благословлял всех молиться, таким образом, чтобы читать, каждый день обязательно читать хотя бы одну главу из Евангелия, и молиться, вот он давал в списке вот всех тех верующих, чтобы, ну, таким образом церковь была едина, то есть соборная молитва была. То есть даже в разных местах они все жили, но вот молились друг за дружку. Вот. И таким образом вот он пытался объединить и сохранить эту церковь. И вот я слышу, как заповедь, то есть на период более тоже таких же времен, когда придут, что вот это соборность, чтобы сохранить, молитва друг за друга и, ну, вот Евангелие не оставлять. Каждый день хотя бы одну главу обязательно прочитать.
Пошла те времена, когда это начнется, да, с нами тоже. Мы с вами вынуждены будем рассеяны, и вот при том, что физически будем физически утратим друг друга, но молитвы должны оставаться целью едиными, да? Чтобы вы не забыли это. Это благословение кого?
Епископа Афанасия Сахарова. И сейчас хочу показать отрывок из фильма «Красная Пасха» про уже наших современных мучеников, иеромонаха Василия, монаха Трофима и иного Ферапонта. Буквально кратко тоже добавлю, когда я была в Оптине, я вот единственный раз там ездила, и как раз поехала, мне очень хотелось попасть именно на их могилки. Вот. Они уже были, на ними часовенка была построена, то есть, и так, здание, я вот думала, там будут отдельные могилки, они уже были перенесены. Вот. И был составлен акафист, но он еще был такого келейного пользования. Вот, я этого не знала, зашла, думаю, в часовенку, три могилки, стала читать этот акафист, думала, так принято здесь. Вот. Мне, правда, потом сделала замечание, что нельзя было, оказывается, слух читать вот, про себя, поскольку пока келейного пользования. Ну, просто свои ощущения, когда начала читать этот акафист, было чувство, вот, что времени не существует. Было вот состояние погружения в вечность. То есть, вот, и вот действительно пасхальная такая радость, вот, видать, в том состоянии, в котором находились эти монахи, когда были убиты, вот это чувство, оно настолько вот прям было явно, вот, просто все растворялось, оставалась только одна вечность и Пасха.
Существует духовный закон, в силу которого всякое ложное и лицемерное христианство неизбежно приведет своих последователей к признанию Антихриста. Как существует и тесная связь догматов, веры, нравственной практической деятельностью и с подвигом спасения. То есть связь догмата веры с реальной жизнью и укладом жизни человека. О церкви в это время, то есть в эпоху апостасии, можно будет сказать, что стойкость и самоотверженность в борьбе за истину станет чрезвычайно редким явлением. Стойкость за и самоотверженность за истину станет чрезвычайно редким явлением. Ну, потому что всех поразит толерантность, то есть такое снисходительное отношение друг к другу при нарушении церковных канонов жизни. Не только догматов, но прежде всего канонов жизни. Та часть церкви, которая, изменив Христу, вступит в тайное соглашение с властью зверя, а это священноначалие вместе со всеми преданными их паствою и людьми верующими, вступить в тайное соглашение с властью зверя на языке священных писаний называется церковью-блудницей. При такой церкви-блуднице для истинно верующих останется один выход – бегство в пустыню. А при этом церковь-отступница сама поведет беспощадное гонение против остатка верующих, сохраняющих свою преданность истинной Христовой Церкви. Повсюду будут храмы, службы, колокольные звоны, а в храмах будут гнать. Гнать своих же, но преданных истинной христианской церкви, христианской вере. Так как в эпоху Антихриста должно совершиться объединение всех религий или слияние их в одну религию, поклонение человека Богу, то подготовка к Антихристу в эпоху апостасии должна состояться в постепенном объединении всех христианских вероисповеданий в одну церковь лукавнующих при одновременных стараниях разрушить истинную церковь Христову. Все это мы видим уже в наше время. В эпоху перед концом мира материализм и атеизм явятся уже пережитками. Господство же получит демонический мистицизм, соединенный с крайней развращенностью и безнравственностью. Вот сегодня мы можем точно увидеть, что вот этот демонический мистицизм, он порождается как раз интернетом. Мы не вполне отдаем отчет себе в том, что делается, когда мы смотрим интернет. Да, мы смотрим православные фильмы, там такое, но вольно или невольно вперемешку с разными другими фильмами. И незримым подсознательным образом интернет работает так, что в итоге внедряется в человека демонический мистицизм, который соединяется с крайней развращенностью и, самое главное, с безнравственностью. То есть, каким образом, через что? Ну, механизмы зрелищ здесь работают. Там, где ты смотришь зрелище, он нравственный, ты постепенно оставляешь себя внутреннего человека, поднимаешься в среднего, как минимум, а в конечном итоге внешнего человека. И впечатлениями этого вот зрелища ты закрепляешься эмоционально в своем среднем и внешнем человеке. Но ни во внешнем, ни в среднем человеке нравственности нет. Нравственность принадлежит внутреннему человеку. И если мы с вами переходим во внешнего и среднего человека, то есть в культурного, образованного, деятельного, профессионального и общественно-душевного и общительного человека, то мы перестаем быть нравственными, потому что нравственность остается в глубине, во внутреннем человеке. И тогда этот оставленный нами нравственный человек вот, в конечном итоге в нашем полном бесчувствии перестает нами восприниматься как дающий хотя бы образ жизни. Не то что поступки, образ жизни даже не будет давать. Вот, оставаясь в своем внешнем или же в среднем культурном человеке, ты уже остаешься безнравственным. Но так как ты все о нравственности знаешь, то ты полагаешь, что твое знание о нравственном и восторге перед нравственными людьми и есть, собственно, сама нравственность. И в этом весь обман. И тогда с этой безнравственностью будет соединяться крайняя развращенность чувственная и эмоционально, который тоже задает сейчас интернет. Ну, там целый ряд механизмов сейчас работает. Это смена кадров, это смена видео этих самых клипов, этих роликов. Вот это постоянная подборка тебе специально именно. Вот, казалось бы, для тебя подборка, но она перемешанная подборка. Вот и ты вольно или невольно туда-сюда цепляешься, туда-сюда заходишь. Это работают специальные деятельные очень механизмы, которые твою душу туда-сюда вводят с помощью внешних зацепок. Этими зацепками являются ролики. Вот. Ролики одни, другие. Они ведут твое зрелищное внимание, а оказывается, перемешивают твою душу. В этот момент в душе происходит перемешивание. Но это происходит именно в среднем и во внешней душе. В среднем и внешнем человеке. Потому что нравственного человека ты оставил. В нравственном человеке это сделать невозможно. Вот. Малейшее прикосновение этого механизма к нравственному человеку, нравственный человек тут же выключит интернет. Поэтому, вот, знаете, там, где безнравственность уже установилась, там начинается крайнее развращение, и через вот этот механизм смены роликов и подставку, там, то есть подборку этих роликов человеку, вот, начинает внедряться демонический мистицизм. И поэтому сегодня интернет является одним из самых мощных механизмов формирования нового антихристового народа. Вот. Он совершенно отличается от народа советского, кстати, который вообще к труду будет не способен, потому что труд останется нравственно внутреннем человеке. Это будет уже не просто безбожие, а переход на сторону иного Бога, то есть дьявола. Бог признается существующим, Бог признается существующим, но с ним начинается в этот момент борьба в пользу сатаны. Бог признается существующим ради того, чтобы было с кем бороться. Это не есть пассивное отступление, это есть отступление активное. Не просто безбожие, а борьба против Бога. На этой почве и появится Антихрист. Но в то время остаток верных чад Божьих, преданных Христу и Церкви, все же сохранится. И Церковь будет цела и непоколебима в истинных христианах. Правда, числом она будет малочисленна. Жизнь немногих благочестивых и добродетельных людей в обстановке апостасии, среди торжества практического материализма, среди всеобщей злобы, коварства и лицемерия, лицемерие, то есть внешне православные, а внутренне развращенные, соделается мученичеством. Жизнь среди таких людей соделается мученичеством, подобным томлению Лота в Содоме. Но верующий человек должен помнить, что и самое малое усилие сопротивления разлагающему тебя духу века будет иметь цену пред Богом. Верующий человек должен помнить, что даже самое малое усилие сопротивления разлагающему тебя духу века будет иметь цену пред Богом. На весах Божьих будут взвешены потом немощь наша и средства наши, и обстоятельства, сопутствующие нам, и самое время. Это пишет святитель Игнатий Ринчанин. Много во все времена было праведников, девственников, много истинных монахов, много тех, которые молились и за себя, и за весь мир. И ради них Господь не попускает воцариться злу. Великое благо для мира – это праведники. Так вот и в наше время теперь, видите, в число таких праведников вошли в сон церковного народа Божьего наши все мученики-исповедники Церкви Русской. И спустя, видите, вот 70 лет после них торжествует в 2000 году собор церкви, прославляет их. Их прославление сейчас начинает растекаться по всей России, правда, с великим трудом, потому что народ православный как-то туго сопротивляется против памяти новомучеников. Отворачивается, закрывает уши, не слышит душою и вообще не обращает внимания на реальность сегодняшнего праздника и на реальность их существования. Несмотря на это, все-таки их участие в нас входит в нашу жизнь по всей России для того, чтобы в эти наши сегодняшние последние времена, действительно уже совсем последние, вот, выявить тех, которые способны быть последними мучениками русскими. Тем более, что по пророчествам и по откровениям старцев XX века в это число войдет не только российское малое число новомучеников, последних. Если сегодня мы говорим новомученики, то там будут последние мученики церкви русской. Вот, и войдут туда не только те, которые живут на территории России, но времена так сейчас развернутся, что в итоге из-за границы начнут стекаться сюда, в Россию, православные. Те, которые сегодня принадлежат зарубежной православной церкви или же различным другим православным церквам, вот, болгарской, румынской, греческой и прочим, потому что Господь так попустит, что там невозможно будет им сохраняться и жить, и они побегут сюда. И вот, например, видение преподобного Серафима Вырицкого, когда он открыл однажды окно вот, на Финский залив, и вдруг увидел прямо на его глазах, входит в Финский залив великое множество кораблей под парусами и флагами разных держав мира. И все корабли заполнены православными людьми. То есть вот таким образом, в общем, православие, вот то, которое истинное, потому что будет обширное развитие ложного православия под всеми этими куполами, золотом и всеми великолепными профессионально исполняемыми службами, где не будет благодати. А какая-то часть православного народа во всем мире, она в итоге начнет стекаться в Россию, и здесь в России соберется. Вот. И Россия станет этим местом, ну так говорят старцы XX века, что станет тем местом, где малое стадо последних мучеников вот, примет свой переход из земной жизни в жизнь небесную. Вот ради этого перехода, ради вливания в это число, в этот состав народа, мы с вами сегодня празднуем наших новомучеников, празднуем как Пасху Церкви Русской. Для того, чтобы это действительно так и было, и мы с вами там уже на небесах встретились бы друг с другом, говоря друг другу: помнишь, и ты был на этой трапезе, и ты был в это время в отраде, и ты была в это время на службе, и ты славил и славил новомучеников Церкви Русской. Мученики, исповедники Церкви Русской, воскресли!
Воистину воскресли!
Ну вот, и поэтому мытари всей земли русской начали свой путь воскресения, и уже хотят воскреснуть. Хотят. Воистину хотят. Вы совсем неразумные, тупые глупые. Да. Мученики, исповедники, будущие, жаждущие сегодня воскреснуть. Хотят воскреснуть.
Воистину хотят.
Да, воистину хотят. Хотят воскреснуть. Кто это такой? Молчание. Кто это такие? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот одиннадцать, двенадцать. Это случайно, да? Успел, да. Двенадцать только здесь хотят воскреснуть. Да. Это мытари, да?
Мытари.
Боже, это мытари? Точно мытари? Ну вот тот же, да. Ну вот не забывайте всего этого. Несите это все через весь наш год до следующей Пасхи Российской, до следующего прославления новомучеников. Светло празднуем. И еще один фильм, да?